Предыдущий урок получился какой-то такой не вполне ясный, я бы сказал, потому что, на мой взгляд, он состоял из анонсов на будущее. То есть одну тему, одно предложение Рэбе делает и там обещает раскрыть его дальше, другое предложение, и, в общем, такой ясности не возникло. Но, тем не менее, если подытожить предыдущий урок, Рэбе предлагает понимать на основе изученного выше связь между 12 и 11 пасуком следующим образом. Вот эта вся история про мед, расхождение Бейт Шамая и Бейт Гилеля, это все о подготовке к тому поднятию. Мы же теперь сказали, что вот эта история про 310 миров, которые получит каждый праведник в будущем, это не о награде, а об особом каком-то поднятии. Это о поднятии, которое будет достигнуто за счет работы, на которую намекает Мишна с медом. А на что намекает Мишна с медом? На служение, как, он, ну, как и следовало ожидать. И, в общем, это самоочевидно. И я на прошлом уроке сказал, мол, там, устойчивая, устоявшаяся метафора в словах мудрецов, на самом деле, и нееврейских мудрецов тоже, там, работает как пчелка. Это же метафора такая распространенная, я так понимаю, международная, интернациональная. То есть, пчелы и их мед – это результат работы его самоотверженного труда на благо общества, которое не подразумевает награды. То есть, вот как раз бескорыстный труд, лишма, делать правильно, потому что это правильно, вот это вот про пчел. И такого рода служение, оно становится предисловием и подготовкой к тому поднятию, которое описывается в Мишной 12. И каким-то образом расхождение между Бейт Шамаем и Бейт Гилелем, они нам это и иллюстрируют, и проясняют для нас, как же это происходит, эта подготовка. Бейт Шамай говорит о потенциале, Бейт Гилель говорит о реализации. Дальше это вот как-то заанонсировано на дальше. И в завершении предыдущего урока мы показали на примере сравнения. Я, кстати, залез в Санхедрин, проверил действительно абсолютно такое же высказывание относительно 310 миров с тем же самым обоснованием из стиха насчет Ейш по гематрии 310. Приводится в Талмуде Санхедрин, именно в Талмуде, именно в Геморе Санхедрин, от лица Рова бен Мари, Аморы, мудреца Геморы именно, что очевидно будет принципиально дальше. И там говорится не лыганхель, не дать в наследие, Всевышний даст наследие в будущем, как говорится в завершении Мишны, а говорится даст просто. Наследие не упоминается. И это Рэбе говорит, вот как раз и подтверждает нашу идею общую, что в нашем случае, в завершении Мишны, речь идет не о награде за заповеди, потому что тогда уместнее было вот это вот литон дать, что подразумевает ответ на какие-то усилия. То есть, вот именно матан сохар, вручение награды, награду за усилия по выполнению заповедей. Об этом говорится в Геморе Санхедрин. От лица Аморы. А в нашем случае от лица Тоны, Раби Йошуа бен Леви, что Рэбе подчеркивает в сноске, помните, говорится не о награде за выполнение заповеди, а о новом уровне, определенном уровне каком-то высоком, который достигается служением именно бескорыстным, которое не нацелено никак не на награду, служением вот этим вот Миагово. И поэтому «Леанхель ойгава ейш». У нас, значит, Всевышний обосновывается это стихом, дать в наследие любящим меня, у меня есть. Кстати, интересно, что довод из стиха тот же самый в Геморе, ну, а интерпретируется данный стих по-другому получается. Так, продолжаем. Страница 50, пункт Гей. Бенегей Еруша из Едуа воздоргачовер из Мивайер. Относительно института наследования. Известная вещь, которую объясняет Рогачевский Гаон. Напомню на всякий случай, вчера мы говорили с вами, что вот есть метод приобретения разный, получения, вернее, средств, скажем, приобретения, может быть, там, за счет покупки и так далее. получения средств. Это может быть зарплата, подарок, а может быть наследие. И вот наследование это такой институт, который вроде как награду вообще не подразумевает, потому что наследник становится наследником не в связи с его заслугами, а в связи с его родственными связями, с точки зрения еврейской, разумеется, а в связи с его родственными связями с умершим. Так вот, относительно наследования известен момент, который объясняет Рогачевский Гаон. «Аза ей же знит от свейт мициюс воз бакумтных осем фундем мойриш». Интереснейший момент, который отмечает Рогачевский Гаон, что наследник не является отдельным существованием от того, кто передает ему наследство, кто вверяет ему наследство, умирая, не является вторым существованием. Норбилош накосов тахасовый сахой юбонехон, но выражаясь словами Писания, которые рассуждают в данном фрагменте о наследовании, вместо отцов, ну вот тут такой оборот, тахас авесехо, вместо отцов, ну мне кажется, что с точки зрения лексической здесь есть разница в оттенках значения. Тахас авесехо это не просто вместо взамен, а вместо отцов ваших, в смысле на место отцов ваших будут подставлены сыновья ваши, как бы. «Дер йориш штейт бемкейма мойриш», то есть наследник, он заполняет место того, кто передает ему наследство. Он оказывается на его месте, оказывается, ну, как бы тем же самым существованием, развитием того же самого существования, что ли. «А ейриш и зейн захмитн мейриш», то есть они представляют собой одно целое, «эцем гоу в бельшойне», выражаясь словами Рогачевского Гаона. Сын, ну, в смысле наследник, да, по умолчательный наследник, дефолтный наследник, представляет собой суть отца. Вот эта вот суть отца, она распространяется в сына. Они представляют собой одно целое. «Валдеры за избенный гецуаин» и подобная штука относительно евреев. «Дишлеймус вавосвертой в гетон, дермит вавосаид лерн тейра, ун измикай митсвейс». Полнота, которая достигается благодаря тому, что еврей изучает Тору, выполняет заповеди, из Босесройла, Райсов и Кучева, Брюкул и Ход. То, что евреи, Тора и Святой Благословен, он в абсолютной степени одно. Это рыба отсылает нас, естественно, к высказыванию Зор, Гимел, Мискашрон, что три вещи, Мискашрон, Доб и Дом, связываются одна с другой, Исройл, Кучева, Брюкул, Слиха, Куча Брюго и Райсов и Исроэль, Святой Благословен, он Тора и Израиль, Верт Кулы и Хода, они становятся в абсолютной степени одним. Валдерех Зедур Кима Митсис Лошен Цавсов и Хибур, вот подобное создается, то есть они по природе свои одно, и раскрытие этого, как я понимаю, может быть, я, конечно, слишком большую ответственность на себя беру, вот таким вот образом интерпретирую здесь слова Рэбе, но мне кажется, что много шансов, что в нужном русле мы сейчас обсуждаем. Так вот, это существование, это единство между евреями, Торой и Святым Благословенным, оно раскрывается за счет выполнения заповедей. И не случайно заповеди называются «митсвейс» от слова «цавсовый хибур», от слова «узел и связь». «Аидке вертке вьёха лейн захмит нойс на тейру митсави амитсвес». То есть, благодаря изучению Торы и выполнению заповедей, еврей становится кивьёхал одним целым с тем, кто дает Тору, с тем, кто приказывает заповеди, да мейбешт на лейн, то есть с самим Всевышним. «Он досыз дэр пшатфун лэганхил ойрава ейш». И в этом заключается простой смысл, то, еще раз, значит, наследование. Мы сейчас в основном ведем речь не о наследовании, на примере наследования как института. Мы с вами занимаемся попыткой понимания того, что такое вот «лиганхилоева ейш». У меня есть что передать наследиям, любящим, в наследие любящим меня. Это связано как-то со служением, с праведниками, которые получают 310 миров, вот это вот. Так вот, объясняемое Рогачевским Гаоном относительно того, что передающий в наследие и наследник, они на самом деле не являются разными вещами, не являются отдельными друг от друга видами существования. Это одно существование. Просто вот это там собственность, скажем, на средства производства, собственность на некоторое имущество, она переходит от одного к другому, почему же переходит? На самом деле, ну просто вот так было оформлено, было оформлен дом был на отца, отец умер, этот дом стал оформлен на сына в автоматическом порядке, вне какого-то... стал собственностью, вернее, оформлен. Вопрос оформления – это отдельные вопросы. Дом стал принадлежать сыну, поскольку сын представлял собой одно с отцом. Вот примерно то же самое происходит на уровне служения. Рэбе переносит это объяснение на уровень служения. Вот евреи, они представляют собой одно со Всевышним. И Торы и заповеди – это... Ну, вот я бы сказал, раскрываю, здесь рыба пока не говорит, во всяком случае, о раскрытии. Ну, так или иначе, вот, благодаря Торе и заповедям достигается это. Ну, а что значит достигается, если это по сути так? Раскрывается, так мне кажется, правильно перевести, разъяснить, вернее. Он досыт, так вот, это является простым смыслом данного стиха. «Леганхель ойовы ейш» – «У меня есть, что дать в наследие тем, кто любит меня». «Де рамбам измивай раздерлошен ейш вайсты в мециюс от мидис, ашер эйн ло тахлис». Рамбам объясняет в комментарии на Мишну в своем, и подобным, это 40-я сноска, подобная этому высказывает Рабейну Ошер, что... Вот это слово «ейш» указывает, «Лихангель ойровой ейш», указывает на постоянное существование, у которого нет предела, которому нет предела. Он «Лихангель ойровой ейш» мейнт, и с этой точки зрения, ну, то есть это на самом деле это понятно на первый взгляд в таком в лобовом простом понимании, там, не знаю, словарном, при его переводе этого стиха по словарю, то есть у меня есть, Всевышний заверяет евреев, заверяет праведников, вот, любящих меня, любящих его, заверяет в том, что у него есть, что им предоставить, есть, что передать им наследие, есть, в смысле, вот оно все время на руках, никуда не денется, вот оно гарантированно присутствует. Так вот, с точки зрения этой, «Лигангель ойровой ейш», есть у меня что предоставить любящим меня, «Ли ойровой анхиле за ейша мухлет», то есть я передам в наследие моим, дам в удел любящим меня, ейш амухлет, абсолютный ейш, «Вайлкол нефеши тиски лихай ейлем абы лойсы халы лейлом», то есть передам им... абсолют существования, что ли. «Поскольку всякая душа», продолжение цитаты, «всякая душа, которая удостоится жизни будущего мира, она не будет уничтожена никогда». «Ви кена нивра бал гвул немена ей шамух». То есть, предлагается интерпретировать вот это вот самое «ейш» как бесконечное существование. То есть, что же, чем же наделяет, что выдает в этой интерпретации, что выдает, ну, там, 310 миров по предыдущей нашей версии, а в этой интерпретации в связи с этим объяснением Рамбама, что выдает Всевышний любящим его? Бесконечное существование, ейш амухлат, абсолют ейш, абсолют существования, который выражается в том, что душа, достигнув доли в будущем мире, приобретя долю в будущем мире. Вот мы все время с вами говорим, там, значит, вот, в результате там, таких-то заслуг душа приобретает долю в будущем мире. Каждый еврей, у него есть доля в будущем мире, и так далее. Там, получить долю в будущем мире. Лишился доли в будущем мире, не дай бог, что не актуально с точки зрения объяснения соответствующего нашего рэбе, скажем. Так вот, это получил доля в будущем мире. Вот получил еврей долю в будущем мире, это означает, что он прорвался к вечности, абсолюту существования. Ейш амухлат. Так вот, возникает вопрос. Викина нивра балгвул неминаш, а ейш амухлат амциюс атмидис, а нынфу нисюс нбилти балгвул. Каким образом творение А любое творение, на первый взгляд, это нечто ограниченное, в этом существо творения, в его ограниченности Всевышний, собственно, вот этот фокус с творением осуществил, именно придя к невероятному хидушу, создав нечто ограниченное, обладающее рамками, всегда ограниченное во всех направлениях. То есть в сотворенности не может быть, на первый взгляд, ничего, ничто не вечно под луной, да? Не может быть ничего вечного, не может быть ничего безразмерного, бесконечного с точки зрения пространственной, скажем, не может быть ничего вечного с точки зрения временной. Так вот, непонятно, каким образом творение ограниченное, оно может взять, в кавычках, получить, вот этот, в кавычках, еш амухлат, выражая словами Рамбама, абсолют существования, ейш, абсолютный ейш, который означает бесконечность, указывает на бесконечность, постоянство, вечность. Издер посук мивайру мадгиш лиганхилогива ейш. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, стих и употребляет данный глагол лиганхиль. То есть говорит не дать, а наделить наследием. Наверное, так надо переводить теперь в контексте наших рассуждений. Не дать, что означало бы награду, вот эта награда, она была бы всегда, ну, какой-то там соразмерной заслуги, а заслуга всегда ограничена, там, и так далее. А именно, «Лиганхель ойрве ей шидн бакуменес ниталсам и кабель фуна нейсен от свейта митсис велкнемтес фунам нейсен». То есть, евреи получают то, что им Всевышний сулит, получают это не как получающий, вот это литон, нойсон, по регламенту передачи, когда есть одно начало, и это одно начало передает что-то другому началу. Продавец дает покупателю, хозяин дает там рабу, учитель дает ученику, что-нибудь такого рода. То есть это не передача от дающего к получающему другому существованию. Но ридна зайна дос нойхел алс йойреш, но евреи выступают в данном случае здесь, то есть в какую роль они занимают в этих взаимоотношениях, роль наследующего по отношению к тому, кто передает наследие. Мы сказали с вами, что наследующий и передающий наследие – это одно начало. Это, собственно, не передача. Не наследующий, не передающий наследие, он берет свое имущество и его каким-то образом там, дарит там, или передает именно наследнику. А наследник подставляется на место дающего наследия. На самом деле, даже подставляется здесь глагол не очень подходящие, они представляют собой одно целое. «Восэзэйн зах митн мэриш». «Идн зайнен боним лакош бургунды рибер беша саид лэнтэйра». Евреи являются сыновьями святого благословенного, и по этой причине, в то время, когда евреи изучают Тору, «змикая митсвэйс», выполняет заповеди, «вертнис галэ», вот, наконец, дожили до этого момента, тогда раскрывается, ура, «Вирз эйн митсис митн эмисн ейша мухлад», как он представляет собой одно с подлинным ейш амухлад, с подлинным абсолютом существования, митсиус от мидис, постоянным существованием, эйси атем лойкихем, выражаясь словами высказывания Зор в другом месте, а вот и не Зор, а Мидраша, «меня вы берете». То есть, благодаря заповедям вы приобретаете именно меня. Наверное, нуждается в пояснении, то есть, ну, просто в указании такой момент. Я не знаю, насколько это воспринимается со слуха и насколько вообще это привычная мысль. Мы с вами здесь срисовали такую кальку с законов наследования, перенеся закономерности, которые отмечает, ну, скажем, Рогачевский Гаон в законах наследования, перенеся их на вот такую вот возвышенную духовную идею, которая наследованием-то, в общем, называется в определенном смысле в кавычках, не вполне буквально, то есть это вот наследование, такое какое-то духовное наследование, перенеся ну, практически дословно ее туда, из материального, из области материального наследия, регламента вот, наследования материального, в пользу наследования евреями вот этого абсолюта существования, которым их готов наделить в форме наследия Всевышний. А на каком основании, собственно, это происходит? Ну, вот на основании того, что Тора, вероятно, вы слышали, называется «Мошле Кадмойни» – первичным примером. Тора представляет собой, ну, вообще у Торы, собственно, никаких ограничений нет. Подобно тому, как в ней есть заложено бесконечное количество смыслов, подобное этому у нее есть... Ну, она сама выше всякой задачи, она представляет собой не инструмент, а вот существо, это хохма и воля Всевышнего, абсолютно бесконечная и неопределимая, но при этом Всевышний, раскрывая ее нам, наделяет вот эти раскрытия какими-то разными функциями, ну и в частности, Тора выступает в качестве Мошеля Кадмойни, то есть она позволяет нам понять множество разных вещей и может использоваться закономерности ее материальные, вполне материальные, скажем, регламент наследования, который она предъявляет, дает нам возможность, дает нам средства для того, чтобы разобраться в возвышенных духовных вещах, то есть эти, по той простой причине, что эти закономерности материальные, они являются одеянием глубоких духовных закономерностей, которые в это заложены. То есть, это на самом деле одно и то же. Мы просто можем отследить, обычно с чьей-то помощью, самостоятельно этим заниматься, я не сказал бы, что рекомендуется, потому что тут можно напридумывать не весь чего, но на основе того, что нам раскрывают мудрецы, мы можем отследить связь между материальной и духовной составляющей какой-то идеи, скажем. Вот в данном случае идея наследования. Ну, Рэбе фактически указал нам на то, что является источником, проецирующимся в материальный регламент наследования. То есть, вот на материальном уровне то, что нам предоставлено, то, что предоставлено нашему осязаемому видению, скажем, материальному, вот такому ощутимому нами, явственному для нас восприятию в форме законов наследования. Источником для этого является духовная идея наследования, где работают те же самые закономерности, только на каком-то возвышенном уровне. Пункт ВОВ. Отсюда понятно наслаждение, которое следует из этого для цадики. Воздосы с дерпирушными индивидуи рабиющего бен левиус, такой гулян хилдихол цадик, вот цадик шайломис. В чем заключается смысл высказывания рабиющего бен леви из 12-й, имеется в виду Мишны, в будущем святой благословен он даст наследие каждому цадику, 310 миров, Рэбе выделяет слова, 310 миров. Виды Рамбам из Мивайер, как объясняет Рамбам. Аздос мейнт, аздер тайнук фунейла мабо, из шлойшме из паам в эсер пи омим, викола тайнук из эйла мазе. На самом деле, то же самое приводил Бертанура, поэтому с этим тезисом мы с вами уже знакомы. Что вот эта вот идея, там 310 миров, а как это понять, что за 310 миров такие? Что наслаждение будущего мира, оно в 310 раз больше, чем все наслаждение текущего мира. Все наслаждения текущего мира в этой редакции, которая здесь. Дозис нидеройник фунфунди цадзиким визизайны фарзих. Что это за наслаждение, которое в 310, кстати, интересно, интересно задать вопрос, в чем измеряется наслаждение. Понятно, что это, наверное, нельзя понимать буквально в 310 раз более насладительно, чем... То есть, тогда надо понять, в чем измеряется наслаждение. И Это не некая метафора, а просто интересно разобраться, а почему именно в 310 раз. Может быть, Рэбби дальше там будет об этом говорить. Так а что это за наслаждение, которое приобретают садиким? Это наслаждение, которое они испытывают не в качестве отдельного чего-то, бешона хасидус дернахас руах ленивра. То есть, выражаясь, в скобках Рэбби поясняет, выражаясь языком хасидизма, в качестве творения, в качестве, то есть, это не наслаждение творения, дернахас руах восверт бамидн алс сохар восвергод микаем гивен де мэбишн сроцен. Что это за наслаждение творения? Это соответствующее тому, что мы выше понимали под наградой. Мы с вами выше сталкивали два представления, два момента, скажем, награду за заповеди и вот какой-то результат служения совершенно бескорыстного, который проявляется в чем-то, что мы вначале приняли за награду. Ну и выяснили, что это на самом деле отдельные вещи. Вот, так сказать, Санхедрин, та же цитата, она с другим глаголом, она «да о награде». То есть, есть награда за заповеди. Что это за награда? О, награда, там, те же самые 310 миров, но только в каком-то другом совершенно смысле. И, наверное, о другой идее какой-то речь идет. Кстати, интересно было бы разобраться, но не уверен, что этим займется. А в нашем случае речь не может идти о награде, потому что награда – это всего лишь нечто стороннее и вторичное. А, следовательно, это далеко позади, и в завершении Мишны речь должна идти о чем-то таком более запредельном, о самом крайнем абсолюте, скажем. Так вот, здесь речь идет о наслаждении, к которому приходят праведники не в качестве награды. А что значит в качестве награды? В качестве награды в смысле, как то, что передает хозяин, там, скажем, работнику за то, что работник ему построил дом, и вот хозяин, значит, устраивает для него пир, платит ему много денег, там, значит, всячески его ублажает, выражает свою признательность, благодарность. Ну, Всевышний, евреи построили Всевышнему жилище в Нижних, и Всевышний выплачивает им награду. Вот эта награда, которую творение приобретает от Творца. Творец наделяет творение там, наслаждением, скажем. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о наслаждении самого Всевышнего. Нахас руах лебойре, то есть именно о наслаждении Творца, а не о наслаждении, которым Творец наделяет творение. Кемаймер хамин нахас руах лифон ишу мартин найсерцойни. Как сказали мудрецы, наслаждение мое, что выполнена моя воля, что я приказал, и моя воля выполнена. То есть вот это наслаждение само по себе и переживают садиким, будучи одним, становясь одним целым с Творцом. То есть, будучи одним с тем, кто наделяет их наследием, наследник, праведник, как наследник, который является одним с наделяющим его наследием, он переживает наслаждение Творца. На самом деле, с этой идеей мы сталкивались с вами неоднократно в других книгах по Хасидусу, когда мы говорили с вами о битуле. Помните, что вот есть битуль, разные виды битуля, есть битуль, битуль родсен, подчинение воле. Вот это, наверное, битуль родсен, ну, это, может быть, немножко слишком смело с моей стороны вот такие обобщения делать, но мне кажется, что здесь напрашивается это битуль родсен, подчинение воле, когда я беру и вот составляю себя вместо того, чтобы удовлетворять собственные нужды, удовлетворять нужды господина. Ну вот в нашем случае выполнять, скажем, заповеди, которые являются выражением воли Всевышнего. Я заменяю свою волю на его волю, квиёхл, в таком вот плане именно подчинения. То есть я здесь битуль, это именно как подчинение, битуль родственник, подчинение воле. Я подчиняю свою волю, и за это достоин награды. Всевышний за это мне сулит награду, которую я получаю, как некоторое отдельное начало, у которого есть своя воля, только я эту волю подавил, скажем. И, ну и вместо того, чтобы заниматься какими-то там делами, которые представлялись мне приятными для меня, я занимался нуждами Всевышнего. Всевышний за это меня вознаграждает. И я получаю награду, скажем, в форме наслаждения, как творение отдельное все-таки от Всевышнего, хоть и подчиненное ему. А есть битл бенциюс, есть битл другого порядка, который, собственно, ну вот в этом словосочетании битл бенциюс, битуль скорее уже означает ну, не вполне подчинение, а означает, по всей видимости, что-то вроде растворения, там, не знаю, вот исчезновения, отмену существования, когда вот, в материальности мира, насколько я понимаю, примеры этого мы не находим более внятного, нежели подчиненность там, руки личности в целом, человеку в целом или какого-то другого органа. Ну вот еврей перестает быть отдельным от Творца, и тогда он переживает наслаждение Творца. Кстати, на примере телесности, вот на примере, там, скажем, взаимоотношений руки и организма в целом, переживание наслаждения, оно ну, в своей предельной фазе, в своей предельной форме, в той форме, в которой оно не скрывается, а именно раскрывается в человеке, оно охватывает все тело в целом. То есть нет органа наслаждения. Помните наше многократное рассуждение на тему того, что у многих сил душевных есть какой-то орган специальный, предназначенный для того, чтобы именно на его предмете работала данная сила. Там, скажем, зрение одевается в глаз, или способность слышать одевается именно там, в органы слуха. А для воли и наслаждения нет конкретного органа. Когда тело хочет... Когда человек хочет, то он хочет всем своим существом. И нет такого органа, которым бы он хотел. Когда человек наслаждается, примерно та же самая история. То есть он наслаждается не каким-то конкретным органом, а он наслаждается весь. И рука, выполняя, то есть приведя человека к наслаждению, скажем, сама испытывает наслаждение вместе со всем остальным организмом. Примерно так же, вот мне кажется, что это хорошая метафора, примерно так же еврей, праведник, который не является отдельным от Всевышнего, он переживает наслаждение Творца, а уже не наслаждение свое собственное. И тогда понятно, что это наслаждение, оно может быть абсолютно безграничным, поскольку для Творца нет ограничений, которыми обладает творение. Покуда я переживаю себя как творение, я в какой-то мере ограничен. Может быть, в очень малой мере. Может быть, я поднялся до уровня каких-то там, безграничностей совершенно невероятных. Но ограничения какие-то у меня есть всегда. На горизонте всегда есть вот эта черта, там, но не выше этого, но не дальше этого. Не дальше этой границы. Если же я переживаю себя, вернее, я себя не переживаю, а становлюсь одним целым с Творцом, то есть вот я наследник, который с тем, кто дает наследие, абсолютно одно, то тогда, разумеется, у меня ограничений никаких нет, поскольку тем, кто дает наследие, является сам Творец. Дальше скобочки. «Ун видер Рамбам из Глайхме Вайр». И как Рамбам сразу и объясняет. «Аз досвос Раби еще бен Левином». «Нус там миспар фун шлойш мейс весре». Что то, что Раби еще бен Леви использует число 310. «Из Алдерга Йора Бельвад». О, кстати, вот оно. То, чего мы ждали. Это всего лишь такое примечание, ну, как бы, если я правильно понимаю, не указание на конкретное число. Вот именно 310 миров и не миром больше. А это, ну, вот условное число. Геора Бельвад. Ам обер лифиа эмес из дозатайнук билти мугвель. На самом деле, это наслаждение абсолютно безграничное. Ун дос из дерхилук цвишн схар митсвейс. И в этом, скобка закончилась, и в этом заключается различие между наградой за заповеди и наделить наследием любящих меня есть. то есть, ну, скажем, этим высказыванием, этим толкованием, как оно приводится от лица Аморы в Санхедрин, и этим же толкованием, как оно приводится от лица Раби Ишу бен Леви в завершение Мишны. «Дер тайнук вас кумтон цумодом алс схар авейда». Наслаждение, которое получаемо человеком в качестве награды за его труд. «Воскабола сохар вайс дармикабля сохар изамицис фарзих». Получение награды автоматически означает, что получающий обладает отдельным существованием. Мы с вами, я надеюсь, в достаточно недалеком будущем будем изучать беседы Ребе в цикле «Двор Малхус», где будет обсуждаться вот регламент выполнения заповедей, что сами заповеди они могут выполняться, то есть до поры до времени они выполняются как нечто переданное от Творца творению. У Творца есть воля, он эту волю берет, бережно передает творению, творение бережно принимает эту волю и стремится исполнять ее максимально точно и так далее. Но это все-таки нечто переданное. И раз это передано, то это всегда переживает некоторые ограничения, скажем. То есть, есть воля Всевышнего, творение воплощает эту волю, ну, в той форме, в той мере, в которой творение может ее воплотить. Это не абсолют, как бы. С одной стороны, это, да, достижение абсолюта, потому что Всевышний так условился с творением, что он передает ему свою волю в форме, скажем, ограниченных действий, которые доступны для творения, выполняя их, творение замыкает вот эту связь между собой и Творцом, но, тем не менее, это все-таки некая передача, а существует возможность, существует версия выполнения заповедей, которой творение приходит в результате, во времена Машиаха, уже в следующем этапе, при достижении абсолютной полноты своего существования, когда заповеди выполняются уже, заповеди не отменяются, как известно, в каком смысле не отменяются, если они исчерпывают свою задачу по преобразованию мира, то в какой форме они дальше присутствуют в мире, существуют. Вот они переходят в другую фазу их выполнения, когда они не представляют собой уже передачу. Любая передача, в контексте наших рассуждений, да, возвращаемся обратно к беседе, это было такое лирическое отступление, будем считать, не знаю, сейчас уже не очень понимаю, надо было его совершать или нет, но уже совершили, так и хорошо. В контексте наших рассуждений передача, она однозначно указывает, неизбежно указывает на то, что есть различие между дающим и принимающим. То есть, коли передача состоялась, значит, вещь перешла из одной собственности в другую, или из одного места она, вещь была переложена в другое место, значит, есть отдельность существования вот этого, у этого второго места. Получение награды, там 310 миров в жанре получения награды, указывают на то, что у получателя есть свое существование. «Вэмэн мэдар балойгн фарзи харбет», которое свое существование, которое заслуживает того, чтобы быть вознагражденным, там, не знаю, проплаченным за его работу. «Издер тайнук вифланода малс нивр кенфарнемен», и, значит, следовательно, наслаждение, которое в контексте такого регламента испытывается получающим, принимающим дар, принимающим награду, оно ограничено тем, сколько творение может выдержать. Ну, в общем, наверное, в таком в расхожем представлении, если вы вообще, в принципе, вы об этом задумывались, у человека есть какие-то пределы, предел наслаждения, я имею в виду, которые он способен перенести. Человек может насытиться наслаждением до такой степени, что большего наслаждения он уже не может перенести, там, скажем, оставаясь в живых. А у творения есть пределы в этом смысле, и в этом смысле тоже. «Машенкин, дыринин, фун, оси, такой же был, анхель, худой, его ейш». Совершенно по-другому эта тема работает применительно к тому, о чем сказано в будущем Святой Благословен. Он даст наследие любящим меня, у меня есть что дать. «Ойгава ейш», «издер нахэсро», то есть передача вернее, не пивот, именно что это не передача. А я даже как-то не знаю, как тут вывернуться по-русски, потому что в наследство тоже передача в наследство. Вот здесь мы как раз подчеркнули, что при наследовании происходит не передача, то есть не выходит ничто ниоткуда, не собственность на дом вышла от отца и перешла сыну, а вот никакого изменения не произошло. Сын подставился на место, раскрылось то, что сын на самом деле представляет собой одно с отцом, поэтому он находится во владении этим домом с того момента, как отец, скажем, умер. Машенкин, так вот, по-другому дело обстоит с тем, о чем сказано: в будущем святой благословен, он наделит наследием любящих меня, и так далее. Издер нахас руах лебейра, здесь речь идет о наслаждении Творца, а нынен фун ейш амухлад, то есть о вечном существовании, воздос из нидеринен фун схар митсва, который не представляет собой, и добавим от себя, и не может представлять, потому что для творения такое невозможно, не представляет собой награду за заповедь, нордос из ди эцем амитсва, но это существо заповеди. «Ундос кум цун кум» – это, помните, как награда за мицву, сама мицва. Такое не вполне понятное зачастую высказывание, утверждение, которое с точки зрения внутренней Торы означает то, что помимо награды за заповедь, которую человек получает в этом мире или в грядущем мире, в смысле именно награды, то есть того, что он получает за заповедь, есть заповедь сама, соединение с которой, вот абсолютное слияние с которой является, ну вот, на самом деле, в контексте этого не наградой, а наследием, вот высочайшим поднятием, высочайшим достижением для творения, скажем, которое таким образом соединяется с Творцом. Так вот, это соединение именно с сутью заповеди. «Он дос кунтон цум одам бедерах нахло», и это переходит человеку образом наследования. «Валерес эйн захки вьох мит невишн», поскольку он представляет собой одно со Всевышним. Но мне кажется, что каждому, и мне самому тоже, и слушателям, необходимо эти идеи как-то переварить, потому что здесь достаточно такой сложный коктейль метафор образовался. Но в общем плане, в моем представлении, все должно быть более или менее ясно. Вот противопоставление награды и наследования, как они прочитываются на духовном уровне. И в нашем случае, в завершении Мишны, речь идет именно о наследовании. То есть, вот по-русски получается все равно криво, передача такого типа. А наследование, то есть вот в таком раскрытии единства наследующего и тому, кому передается наследство Всевышнего и праведника, при котором праведник перестает быть отдельным существованием, в каком бы смысле об этом ни шла речь, а становится совершенно единым со Всевышним, таким образом способным переживать наслаждение Творца, способным приобретать вот этот самый ейш, ейш амухлад, выражая словами Рамбама, абсолютный ейш, вечность существования, будучи вроде как, то, что невозможно воспринять творению как творению.